მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске участвуют необычные коллекционеры. Они исследуют и хранят звуки.
Колокольцы, барабаны. Барабаны поменьше тамбурины или констаньеты. Ну и, наконец, меха. И получается целый такой оркестрион.
Вообще базовым материалом является и основополагающим звон как качество. Допустим, дюралюминий от старых антенн, когда он чуть-чуть уже покрыт коррозией, он чуть-чуть становится более деревянным звук. Или совершенно небесный звук, вертикальный звук бронзы, бериллиевый, рокочущий. В ней есть рокот, титановый сплав, прекрасный.
Есть частоты и особые сочетания, которые позволяют настолько сильно замедлить мозговую деятельность, что человек может даже умереть.
Подробнее о коллекционерах звуков во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. Я уступаю эфир Екатерине Лушниковой, но сначала голос ее собеседника.
Слушайте, подруженьки, песенку мою. Эту песню сложила я про судьбу свою.
Народный артист Советского Союза, солист Большого театра, знаменитый русский бас Александр Ведерников. Сейчас Александру Филипповичу 88 лет. Он живет в Москве, в доме напротив консерватории, где довелось ему когда-то учиться, рядом с Большим театром, где он исполнил практически все басовые партии, от Ивана Сусанина до Великого Инквизитора. Голос Ведерникова сравнивали с голосом Шаляпина. И родился Александр Филиппович недалеко от шаляпинских мест в селе Мокино Вятской губернии.
В Мокино был большой дом двухэтажный. Первый этаж кирпичный, второй этаж сруб. Да? И в этом доме жило 5 семей. И мой отец Филипп Сергеевич был самый младший из братовьев. У них был промысел такой, они делали тарантасы. Ну, делали сани, конечно, всю утварь упряжную, понимаете? Вплоть до телег они все делали. Сами гнули, колеса делали, сами ковали, была кузня, ковали все железные вещи, оси и так далее. Так вот, когда они узнали, что им грозит раскулачивание, это была зима. Они сковали всем по железным санкам, погрузили каждому на эти санки ящики такие, в которые основную положили одежду там и так далее, основные какие-то драгоценные вещи. И все разбежались. Все убежали от раскулачивания. Уехали на Урал. Там, в Копейске, отец столяром, там, с топором, там что-то строили, очень много для шахты, уголь, южноуральский угольный бассейн. Пошел я в школу, первый класс, но я был не очень способный к учебе. И потом мне казалось, что как это так, вот буква «Д» – «дом». Так я вот дома, дальше продолжал его рисовать, окна. Никак не мог понять их символическое значение, понимаете, да? Первый класс я 2 года сидел. У отца у нас была квартира на центральной улице в Копейске. Собирались вятичи, делали пельмени или вот лешка шалтеж да мука да лука. Знаете, вот эти вот кусочки теста, которые варились в кипятке за неимением, допустим, мяса, понимаете, да. Но не это было главное в этих сборищах. А было главное то, что люди, пятищи, которые приходили, пели русские песни, вятские песни. Кругом я так осиротела, да без тебя, голубчик мой. Там же я начал, между прочим, и петь. Мне купили родители кошечки, знаете, такие копилки продавались. И меня обычно вот заставляли, просили: «Ну-ка, Санко, спой нам что-нибудь». И кто пятачок, кто три копеечки, клали мне, да. Вот я вставал на стул и пел какие-то песни. Там «Ваку, ваку, кузнице, ваку, ваку, кузнице, а в кузнице молодые кузнецы, а в кузнице молодые кузнецы». Перед войной мы переехали в Еманжелинку, поселок. Это тоже туда отца перевели строить. Там шахты были. Я учился в 7 классе. Кстати, сейчас на этой школе, где я учился, школа номер 5, там сейчас даже доска, что тут учился. Я учился, смешно. Я учился только на тройке, только. Потому что я все своими словами объяснял. На уроке, чтобы я не шалил: «Ведерников, ну-ка идите, докажите, ну-ка, теорию Пифагора». Я выходил, рисовал долго вот эти треугольники. Ну вот, надо доказать, что вот углы вот у них равны. Я, конечно, нарисовал, они не совсем равны. Но если правильно нарисовать с линейкой, то там и доказывать не надо. Чего их доказывать, потому что и так видно, что они равны. «Садись, Ведерников, тройка тебе за то, что всех развеселил». В это время я уже ходил, пел в хоре. Тоже был, между прочим, колоссальный был хор. Вначале они меня не брали, потому что у меня был переходной период. Ломался голос. То был высокий голос, а то стал вдруг вот так, понимаете? Да, я, то есть хочу брать какую-то ноту, а у меня совсем другая выходит. Но я стал ходить. Сначала я пел просто в хоре, а потом меня стал этот Владимир Карлович выделять, что у меня такой голос, что он стал мне давать запевать. А потом я уже до такой степени обнаглел, что я стал выходить и один пел. И я пел Даргомышского, допустим. «Возвратился ночью мельник».
«Жалко, что за сапоги».
«Ох ты, пьяница, бездельник, где ты видишь сапоги? И мутит тебя лукавый, это ведра».
«Ведра». Вот уж
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания оперного певца Александра Ведерникова.
В это время я узнаю, что в соседнем городе, в Коркино, где мы жили когда-то, что открывается горный техникум. Меня приняли, я стал учиться, и вот ведь что, и кончил техникум. Направление у меня горным мастером, должен 3 года отрабатывать в разрезе. Но я понял, что я не создан для этого. Меня так звало в авантюристические происшествия, звал мой талант. Решил стать художником. И я собрал свои этюды, свои рисунки и решил поехать в Свердловск. А денег нет. У меня была такая куртка, старая, кожаная. И я вот в ней залез наверх, на крышу. Одним словом, я доехал на крыше до Свердловска. Утром встал черный, как это, пошел, узнал, где художественное училище. Я туда пришел, гляжу, в объявлении написано. Прием окончен. Что все, то есть все закрыто, лавочка закрыта, все. Гляжу через дорогу, музыкальное училище имени Мусоргского. Представляешь себе? Да, захожу в этот самый. Бежу, что такое? Стоит очередь. Я спрашиваю, а что это такое? Последний тур поступления певцов. И, значит, выходит там, допустим, Мария Ивановна, значит, секретарь, и объявляет там, Иванов. Они стоят, значит, в очереди. Я думаю, так это что, мне стоять целый день? Да меня еще оттуда вытурят, знаешь, зазря. Я вот так вот встал, подошел к двери, знаешь, в своей кожанке. Но я, конечно, помылся в саду как раз этот. Она только что, значит, должна выйти и объявить кого кто. А я открываю дверь туда, значит, это. Все заорали, закричали. Он без очереди. Он это, да. Вхожу, гляжу, сидит вот на возвышении вот на таком кресло, как царь сидит такой старик. Очень значительный, породистый. Он вдруг говорит, Машенька, погодите, вы молодой человек, что хотите? Я бы хотел спеть вам, поступить в ваше училище. А что вы можете петь? Я говорю, могу спеть русскую песню, могу классику спеть. Что хотите, пожалуйста.
Ой, честь ли то молодцу лен прясти, ай, хвала.
Вдруг он говорит, Марья Ивановна, запишите его в мой класс. Я говорю, у меня только документов нет, я вот только кончил горный техникум. Ничего, мы и без документов воспринимаем, представляете? Вот как я попал в Свердловское музыкальное училище. Я стал учиться этого профессора. Это интересный был очень профессор Михаил Михайлович Уместнов. Он был профессор Свердловской консерватории. Жена была Зинаида Григорьевна Тарасенко. Я стал заниматься, но я совсем потерял голос у нее. То я мог все петь. И кверху, к низу, и все, и мог фальцетом целые арии петь. Я тогда понял, что надо бежать и искать педагога. И я решил поехать по Торжинскому. Шо ж ты дуже загулялся, а я там подобрал, пам-пам-пам. Я решил в Киев. И случайно как-то я летом в Челябинске зашел к Даниле. Он там работал в театре вот в этом. Гляжу, что такое? Сидит какой-то вот такой шевелюрой, черной, знаешь, немножко негроидное лицо. Он меня представляет. Вот, говорит, это преподаватель, профессор и дирижер Московской консерватории Шерешевский, Арон Соломонович. Он, говорит, ездит по России как агент и ищет голоса для консерватории. Арон Соломонович, на ловца и зверь бежит. Имею в виду, говорит, он, говорит, поет ведь. Как поет? Ну, пусть он споет мне что-нибудь.
На беру скорешенькая, благо молодеженька, что для свекра батюшки, для крови матушки, перестали б скряжничать, сели мы помражничать. Как тебе не милому, старому, тахилому, сонное в окошечко цепное, в окошечко мухому, про старого, старого, поджарого, старые здесь правится, мухомором давится.
У него глаза на лоб. Мы вас берем в консерваторию. Я говорю, ну, к сожалению, Арон Соломонович, я еду в Киев. Мне Москва не нужна. Я там не знаю, я говорю, педагогов. И мы на этом расстались. И я, когда ехал в Киев, то у меня хватило денег только до Москвы. Утром приехал рано, в 5 часов, и я с чемоданом, и поперся, и пешком дошел до консерватории с Казанского вокзала. И там лег на скамейку и уснул под акацией. Разбудил меня какой-то. Эй, вставай! Я открываю, какой-то страшный человек, лохматый, значит, на меня. Александр Филиппович, какое счастье! Вы передумали, вы приехали к нам, да? Я говорю, да нет, у меня просто денег нет дальше ехать. Да. В общем, он меня взял за руку, повел к директору, к Александру Васильевичу Фишникову. Мне выдали подъемные. Мне выдали суточные, оплатили билет. Я вступил в конкурс консерватории. Мне ничего не осталось сделать, да.
Около города было в Казани. Грозный царь пировал, да веселился. И он татаре был нещадно, да чтобы было не повадно, да вдоль по Руси. Подходил да под Казань городок, и он подкопы подкопал да под Казанку под рекой. Как татары да по городу похаживают, на царя Ивановича поглядывают, зли татарами.
Я прошел 3 тура к народному артисту Батурину Александру Иосифовичу, солисту Большого театра. Но я никого не знал. Мне было все равно. Там же оказались Геуров Николай из Болгарии, Люка Качей из Албании, Ким Вану из Кореи. Так что это был как бы международный класс. Но оказалось, что у него я мало чему научился, потому что на 3-м курсе это я пел на классном вечере больным. Он меня заставил. Нет, вот ты у меня лучший ученик, а давай вот пой, и все, как можешь. Все равно ты лучше всех споешь. Я спел, но вот сильно нажал на голос. Петь-то не умел. Одним словом, на 3-м курсе мы вот так собрались втроем. И, значит, поговорили, что все же нам время терять. Еще у нас есть 2 года учиться. Мы у хорошего педагога можем чему-нибудь научиться. И подали заявление об уходе от него. А он неофициально занимался с Климентом Ефремовичем Ворошиловым пением. Климент Ефремович, оказывается, увлекался пением. Так ты представляешь, какое положение, если он так вот двинет? Ты где будешь, в консерватории или ты будешь где, на Колыме? Понимаешь? Да. Вдруг я получаю в это время повестку из ЦК. Прихожу, прошел 2 пункта проверки, контроль, там, провожатый, открыли дверь, вошел в громадный кабинет, стол громадный, и в конце сидит небольшой человек. Проходите, проходите, поближе, поближе. Вы что, у вас заговор с иностранцами? Вы понимаете, в каком вы положении? Я бы вам не позавидовал. Вы комсомолец? Да, комсомолец. Единственный выход для вас. Соберем комсомольское собрание консерватории. Вы должны покаяться, что это ваши ошибки. Ну и после этого вы должны не рыпаться, а кончите консерваторию и идите хоть у кого учитесь. Хоть у самого Господа на небесах. Договорились, я бы договорились. Ну ладно, все. Я прямо от него пошел к Свешникову. Свешников очень любил голоса. Все делал, чтобы в консерватории были хорошие голоса. Старый он уже был, старый, седой, высокий. Ну что там такое-то? Что вы там опять вытворяете? Я говорю, сам Васильевич, вызывали меня в ЦК. И просили вам передать, чтобы не распространялось дальше в международных масштабах вот этот скандал, кто к кому хочет идти заниматься, к тому и просили передать, пусть и занимаются. Какое счастье, он говорит, идите гуляйте. Ложь во спасение. В общем, сыграла. А ведь что? Ведь у него же вертушка. Если он туда связался, что это ложь. Я не знаю, что было бы. Ну вот везло мне в жизни, да и все.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания оперного певца Александра Ведерникова.
О, радость! Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено свершить столь славный подвиг. Близок уж час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь, никто до нее не допустит. Волшебница власть себя, Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью наивной княжна. Близок уж час торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь, никто до нее не допустит. Волшебница власть себя.
После окончания консерватории меня пригласили сразу в театр оперы и балета имени Кирова в Ленинграде. Это Мариинка. Я там работал 2 сезона. Директор вызвал, говорит, Александр Филиппович, вы не можете попробовать, у вас, может, Сусанин получится. Очень трудная партия. Там такое есть место, дуэт с Ваней. Ты, сынок мой, в бой пойдешь, только малость подрастешь, дам коня, скачи на нем, будешь ты лихим бойцом. И спел второй раз, 2 раза спел, и вдруг получаю телеграмму из Большого театра. Александр Филиппович, не можете ли вы спеть у нас в Большом театре Сусанина такого-то числа? Вызывает меня, я спел, и меня взяли. Сразу солисты Большого театра. Но я-то чувствовал, что я не умею петь. Что то, что я делаю, и делает большинство певцов в театре, что это все не то. Если проанализировать в себе и послушать лучших мировых певцов, итальянцев и наших, там, Шаляпина. И я нашел человека, у которого я услышал, что он поет так, как надо петь. Такой народный артист СССР Кривченя Алексей Филиппович. Я его услышал случайно. Мне дали петь Досифея в Хованщине. А он постоянно пел Ивана Хованского. Вот всем обязательно было, что на таких спевках все поют в голос. Все дерут голос, во всю глотку поют. Этот встает и поет. И поет, и, а я что вижу? А он не орет, а он поет, как бы, между прочим. Дети, дети мои, Москва и Русь, спасибо. Мы с ним подружились. Как ты, Алексей Филиппович, как ты дышишь? Ну-ка, дай я тебе. Так что ты меня как женщина тискаешь? А как вот ты это? Так вот просто дышу, да и все. Пою, как хочешь. Я полез на галерку, и что я слышу? Он поет, вот такие шары летят. И не надо напрягаться, все слова слышно. Все слова слышно.
Дети, дети мои, Москва, Русь, спасибо.
Так вот, и вот тут начались муки. Уже ведь всю зиму я маялся, размышлял и пробовал так и эдак, и так и эдак. То есть я с этой мыслью просыпался и с этой мыслью засыпал. И однажды, когда гулял, а размышляя тоже о пении, и вдруг меня осенило. Мы поем силовой манерой, а он поет, он озвучивает весь организм. То есть закон реверберации, а вот как это сделать? Вот пошли пробы. И что я определил? Что есть буква, при которой связки работают совсем в другом режиме. Вот «а», да. А есть буква, которая гудящая, буква «у». Она воздухом работает, понимаешь? Воздухом надо работать, как смычком. Так вот это я сам дошел. Когда я поехал в Италию, в театр «Ля Скала», когда я туда приехал и спел, и меня бар спросил: «Алессандро, вы у кого учились?» Я говорю: «Как у кого? У наших вот певцов». «Да, но ваши певцы так не поют, как вы поете». И я мог петь и пиано, и форт, и не очень напрягаясь, понимаешь, как... Когда я понял акустическую манеру, я понял, что я могу и Бориса спеть. И когда я сделал, спел, и все по-своему, кстати, спел, и артистически я сделал, совершенно не в том духе, как это делалось. В Большом театре делали его каким-то сумасшедшим. Он постоянно падал, что-то из себя изображал, всех колотил по спинам там и так далее. Я вообще это все убрал и сделал человека, который погибал от мук совести. Когда меня пригласили на годовщину музыкального училища в Свердловск, и я там был и спел арию Сусанина. Ведь есть две редакции. «Чует правду, смерть близка, мне не страшна она, свой долг исполнил я, прими мой прах, мать земля». Это редакция Городеца. Ну, конечно, все пели вот этот. А я всегда пел натуральный текст. «Чует правду, ты заря, скорее изобрести, скорее возвести спасение, час для царя». Из ихнего горкома партии, такой я его гнидой назвал. «Вы почему поете не те слова, которые у нас официально все поют?» «Я пою те слова, на которые написал Глинка. Если петь другие слова, это ж профанация». Я говорю: «Над классикой, но вы понимаете, вы льете воду на реакционные круги», и все, начал всякую ерунду. Пошел, ты знаешь что, а я уже это был выпивший, мы уже были за столом. Я говорю: «Пошел, ты вообще ненавистник русских, возле тебя даже, я говорю, тебе рук никогда не подам». И вдруг появились два вот таких амбала. Взяли меня на ручки, вывели из ресторана, посадили в машину, увезли в гостиницу, где я жил, и высадили, и дали еще под жопу пинком. Меня вызывали в ЦК один раз. Почему вы так много креститесь? Я говорю, ну как вы считаете, если Сусанин перед смертью, если он верующий, он что, не должен перекреститься, что ли?
Оперного певца Александра Ведерникова записала Екатерина Лушникова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Сергея Тимофеева. Он родился и живет в Риге. Автор нескольких поэтических сборников, изданных в Латвии и в России. Публиковался в журналах «Родник», «Вавилон», «Митинг-журнал». Лауреат русской премии 2010 года.
Разные вещи. Жучки, веточки. Я стал плохим человеком, всюду вижу плохое, сказал мне пассажир междугороднего автобуса в ходе негромкого ночного разговора. В деревьях вижу жучков, в поэзии – тавтологию, в речах политиков – речи политиков. Может быть, это не навсегда, и когда-нибудь я снова увижу в деревьях изящество веток, в поэзии – щедрость оттенков, в речах политиков – варианты будущего. Но пока как стена. Сами понимаете, это только мои проблемы. Мир ведь по-прежнему абсолютно, абсолютно прекрасен. И он умолк, глядя в окно на уплывающий назад среди тьмы одинокий дом с парой горящих окон, где, видимо, смотрели сериал «Под конфеты и крепкий чай». Система в системе. Он работал в ФБР, в группе захвата, 10 лет, прежде чем положил рапорт об отставке на стол начальника. Никаких логических причин для подобного шага он не мог привести. Отдел контроля личного состава, изучив вопрос, решил отправить его на закрытое психологическое освидетельствование. Он прошел череду бесед с местными психологами, и вот что выяснилось. Дальше следует расшифрованная запись беседы от 15 февраля. Он говорит: «После захвата мы обычно обыскивали квартиры на предмет оружия, наркотиков и улик, заглядывали во все углы. И вот что я стал замечать. Каждый раз, когда я открывал холодильник, на верхней полке стоял персиковый йогурт в уже приоткрытой упаковке, наполовину опустошенный, а рядом лежали два перезрелых банана. Я обратил на это внимание в 2010-м, когда мы брали одного типа в Вашингтоне. В том же году это повторилось в Денвере, потом в Канзас-Сити, и пошло-поехало. В конечном счете я обнаружил 15 холодильников по всей стране именно с таким набором предметов на верхней полке. Но что меня доконало, это последний случай в Нью-Йорке. В квартире был огромный белый холодильник. На верхней полке снова была полупустая упаковка персикового йогурта. Но рядом лежали три перезрелых банана. Я подумал, что за ерунда? То есть я и раньше так думал, но это меня добило. И в системе. Никакой системы, понимаете? Резолюция начальника отдела. Поздравить опрошенного с переходом на новый уровень, присвоить ему доступ НД, перевести под контроль службы предотвращения невозможного с повышением оклада и страховых выплат, вернуть к исполнению служебных обязанностей. Экскурсии. Все печальные джинсы 70-х, не путать со счастливыми джинсами 60-х и бесшабашными джинсами 50-х, завязали в один узел и упрятали в заброшенный карьер где-то под Питтсбургом. Туда даже иногда привозят экскурсии из близлежащих школ. «Почему джинсы печальные?» – спрашивают дети. «Мы не знаем», – отвечают учителя. «Мы только догадываемся», – говорят учителя. «Мы плохо помним», – признаются учителя. Предложение. «Давай поедем в мрачную пустоту». Примерно 20 километров мрачной пустоты, и потом надо свернуть налево еще пара сотен метров. Именно там отличный бар с лучшим эспрессо из одного кенийского сорта кофе. Они держат и костариканский для тех, кто пьет кофе с молоком. Но больше там ничего нет, как и посетителей, впрочем. Там даже шляпу повесить не на что. Полная пустота. Пыльный хит. Работал песней в музыкальном автомате, честно хрипел на 45 оборотах. Его заказывали девушки после работы и пенсионерки, когда никто не видит. И что теперь? И что теперь? В магазине барахла ждет своей очереди стать раритетом для новориша в ботинках с золотыми носами. И что теперь? И что теперь? В тишине дальнего угла проигрывает про себя каждую ноту и... не находит ошибок. Вопросы. Достаточно ли мы держали в ладонях ежевики, морошки, клюквы? Не подозрительно ли много попадалось нам незрелых ягод или, наоборот, уже слегка подвяленных с коричневыми бочками? Ступали ли мы мягко по коврам августовских лесов? Зажигали ли фонарики в самое темное время суток? Работали ли на лесопилках молчаливыми загадочными фигурами, утирающими пот? Спали ли на пригорках, разметав руки? Становились ли постепенно примерами неразборчивого, неаккуратного почерка? Оставляли ли отпечатки ладони в прибрежном песке у неспешной речки? Расцепляли ли неподдающиеся тугие ветки? Хорошо ли мы прожили жизнь до сегодняшнего момента? Всегда ли мы были правы? Не пропустили ли что-то важное?
Рижский поэт Сергей Тимофеев в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Коллекционеры звуков. Записи Тамары Лялинковой.
Считается, что человеческое, так замысловато вылепленное ухо может распознавать звуки частотой от 16 до 20 Гц. В промежуток 4 Гц укладывается весь звучащий мир с фугами Баха, лаем собак, скрежетом по асфальту бульдозера и прочим. Разумеется, акустическая заставка со временем менялась. Изменялся и сам механизм звука. Судить об этом достоверно стало возможным только с конца 17-го, начала 18-го столетий. Это было время не только точной механики, но и музыки. Звучало все. Часы, табакерки, соловьи в клетках, даже кареты, прокручивая колеса, извлекали мелодию. О первых самозвучащих механизмах, так называемых музыкальных шкатулках или ящиках, я попросила рассказать реставратора Александра Горелика.
Известно, что такое камертон, да? Вот если их поставить в ряд много-много-много-много, получается такая гребеночка. Я это называю камертонной гребенкой. На самом деле нет точных терминов. И, собственно, это и есть звучащий элемент. И в принципе, значит, если вы ее поместите в некий резонирующий какой-нибудь ящик, будете последовательно нажимать на каждую ламель, то эта штуковина будет звучать. Потом людям оказалось всего этого недостаточно и для украшения, и для того, чтобы, так сказать, извлечь более интересные звуки. Начали ставить несколько гребенок, а не одну. Начали дополнительные звучащие элементы пристраивать, в частности, колокольцы, которые одновременно звучали, барабаны, барабаны поменьше тамбурины или констаньеты. Ну и, наконец, меха. И получается целый такой оркестрион. Просто у вас в ящике оркестр. в которую приводится здесь все одной и той же пружины.
Та коробка, в которую помещался вот музыкальный механизм, она должна была быть сделана из какого-то определенного сорта дерева?
Колоссальную роль, конечно, играет вот сам ящик звучащий. В принципе, нижний дек обычно делается из елки во всех музыкальных инструментах. Все остальное здесь это не принципиально. Другое дело, поскольку это все-таки были сравнительно недешевые вещи, то они уже облицовывались ценными породами дерева, там делали всякие инкрустации, масса всевозможных шкатулок, которые так и назывались раньше роскошные, там салонные и прочие. Они украшались резьбой, они украшались бронзовыми деталями, они украшались инкрустацией уже не просто по дереву, да, инкрустацией слоновой кости, там прочим, прочим.
А вот в каких домах жили такие шкатулки?
В интеллигентных домах, в общем, это была не такая уж сумасшедшая редкость. Это прообраз, в общем, патефон. Вот это малоизвестно, но на самом деле даже великие композиторы не гнушались перекладывать свои вещи для вот таких музыкальных ящиков. Например, Скрябин, Рахманинов. Люди слушали музыку. Во всех этих музыкальных аппаратах использовались арии из известных музыкальных произведений, из опер, оперет. Когда это делалось, скажем, на русский рынок, то, как правило, это делалось или только русские мелодии, да, или половину на половину. Русский национальный гимн. Боже, царя храни, например, да? Масса знаменитых романсов, часть уже забытых. Там «Ой, вы уланы», там, например, «Вечерком красна девица», да? Но всем известные там знаменитые «Ах, вы сени мои сени», там, ну и так далее, и так далее.
Дисковые музыкальные автоматы, помещенные в резной деревянный корпус, наподобие напольных часов, но побольше, стояли в чайных, трактирах, ресторанах. Для того, чтобы автомат заиграл, надо было бросить медный пятак. Можно предположить, что в определенной звучащей среде человек и чувствовал себя определенным образом. О механизме извлечения раннего музыкального звука рассказывает старший научный сотрудник Музея музыкальных инструментов Александр Сергеевич Кошелев.
Самой главной особенностью инструментов того времени, главным образом клавишных, было то, что у них было деление не только на тоны и полутоны, но еще на две трети тона, на одну четверть тона. И музыканты, когда им надо было играть в тональностях с небольшим количеством знаков, все звучало нормально, аккорды все звучали чисто. А когда они удалялись в тональности, где большое количество диезов, бемолей, инструмент звучал фальшиво. Кроме того, была проблема еще общей звуковысотной позиции, скажем так. Позиция настройки могла быть чуть-чуть выше в одной стране, в другой стране чуть-чуть ниже. В одной капелле настраивали так инструменты, у другой чуть-чуть, так сказать, по-другому. То есть равномерной, точной настройки по высоте ее не было. В результате пришли вот к общему строю, который сейчас у нас употребляется, где ля первой октавы, значит, имеет 440 колебаний в секунду. Есть мировой эталон, и соответствующие камертоны по этому принципу изготавливаются. И все сейчас инструменты практически настраиваются в тональность 440.
А вы не знаете таких примеров? Может быть, кто-то пытался как-то модернизировать уже, допустим, известные инструменты?
Эти попытки делаются. Среди экспериментов интересные инструменты, сделанных в 1949 году и предназначенных в подарок Сталину. Например, балалайка в форме пятиконечной звезды. Играл на ней, одну струну порвал на ней. Вот, шестиструнная балалайка. Что касается рояля, попытки-то эти есть, и очень много. Есть рояли в стиле модерн. Конструкторов инструментов волнует тут проблема, значит, правильного распила дерева для дек. А что касается скрипки, то как-то так получилось, что вот раз установленная форма скрипки, уже, так сказать, канонизированная, то есть она практически осталась, ну, непревзойденной. Были инструменты разных конструкций, моделей, модель Шано, Штро, скрипочки маленькие, пошеты. А в особо каких-то курьезных случаях, вспомним, допустим, концерты Владимира Горовица в Москве, когда он с собственным роялем приехал сюда.
Thank you.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Московская радиожурналистка Тамара Леленкова разговаривает с необычными людьми, коллекционерами и исследователями звуков. Очередной собеседник Леленковой – Герман Виноградов. В разговоре прозвучит придуманное им слово «бекапо». Так Виноградов называет свое акустическое представление.
Можно извлекать эмоционально окрашенные звуки и из совершенно неприспособленных к тому предметов. Примером тому бекапо «Небесного леса» Германа Виноградова, который выстраивает свои композиции не по привычной европейской полутоновой гамме, а по микротоновому строю. Вокруг Германа озвучено все: оставленная на столе сковородка, текущая по водопроводу вода, садовое кольцо, шум которого послужил фоном для нашего разговора.
Вообще базовым материалом является и основополагающим звон как качество, в принципе. И, соответственно, материалы, которые обладают низким коэффициентом внутреннего трения, металлы. И, допустим, дюралюминий от старых антенн, когда он чуть-чуть уже покрыт коррозией, он чуть-чуть становится более деревянным звук. Или совершенно небесный звук, вертикальный звук бронзы, бериллиевый, допустим, рокочущий. В ней есть рокот, титановый сплав, прекрасный, более легкий звук, но такого же качества. Чем важно, что, допустим, вот этот звук прослушать от начала до конца. И когда вот в момент прослушивания гармонического затухания, тоже важна еще длительность его. Используются различные звуки природных элементов огня, используются газовые горелки, которые используются как сами по себе, так и в сочетании с трубами, когда они вставляются внутрь. Вода может быть источником звука. Шуршание песка, камни используются, катающиеся, огромные диски катающиеся, шары стальные.
Эхо я использую очень часто, для меня эхо очень важно. Причем мне нравится как раз отраженный звук уже, он как бы такой самый интересный и загадочный. У меня есть, кстати, именно записанная музыка буквально, которую невозможно услышать вот в живом исполнении, а именно в записи, состоящаяся вся из отраженных звуков. Когда я извлекаю звук, а записываю только эхо. Этот звук, он не такой материальный, как, ну, как прямой, когда исполняется что-то, а он как звук таких психических существ, душ, что ли, уже отлетевших от тела.
Наблюдали, как реагируют животные на происходящее?
Да, у меня опыт большой, потому что у меня живут два кота. Они боятся громких частей, ну совершенно однозначно. Но в тихие части, в гитарные, допустим, когда особенно магически капает вода, и какие-то появляются звуки, ну, из какого-то совершенно тонкого мира, они начинают, на некоторых записях слышу, как выходит кот, допустим, и начинает разговаривать просто. Как он не разговаривает в обычной жизни, издавать странные звуки начинает. У меня был такой опыт, допустим, на чистых прудах. Тогда очень много пел горловым пением, он постоянно находился в каком-то определенном состоянии. Я увидел двух лебедей, и я стал что-то курлыкать. И они стали мне отвечать. И со стороны это выглядело очень странно. Они симметрично подплыли, выгнули шеи, и смотря на меня, стали вот так, ну, издавать звуки, я им. Вот где-то минут пять это продолжалось, а все окружающие просто замерли. Это было настолько необычно.
Thank you. После бекапо Германа Виноградова ухо как бы прочищается и слышит окружающий мир более подробно и отчетливо, как в стереонаушниках. Но при неосторожном обращении со звуком возможен и обратный результат. Недаром существует такое понятие, как акустическая травма. Я спросила у Валерия Соловьева, психолога из лаборатории психосемантики Московского университета, можно ли человека убить звуком.
Да, есть частоты и особые сочетания, которые позволяют настолько сильно замедлить мозговую деятельность, что человек может даже умереть.
Умение слышать, оно зависит от каких-то, может быть, психических возможностей.
Сначала вот пытались просто определить, что вот родился человек, и вот у него врожденная вот такая полоса слышимости. Потом выяснилось, что в разные моменты жизни человек по-разному слышит. Здесь самая, наверное, главная идея такова, что если мы смотрим не всегда и не на все, то выключить свой слух мы не можем. И вот с этим связаны некоторые различия в исследовании и вообще в существовании вот слуховой системы и зрительной. Что касается звуков, то человек имеет огромную, наверное, мощную подсистему деления этих звуков на сигнальные. Мы идем по улице. Мы поглощены своими какими-то там решениями, своими думами. Мы случайно выходим на проезжую часть, раздается сигнал. Мы даже порой реагируем намного быстрее, чем это необходимо. Ну, все с этим сталкиваемся, мы отскакиваем в сторону. Есть такая теория, что подобно тому, как в зрительном восприятии есть понятие фигура и фон, также в слухе, в слуховом восприятии, есть что-то, выступающее на передний план для нас в текущей ситуации, а что-то, что мы отключаем. Социологи обратили внимание вот на что. Когда человек живет в деревне, и вокруг него лес, птицы, какие-то сельскохозяйственные звуки. И когда человек живет в городе, работает на заводе, вокруг него шум металла, там повышенный уровень шумов. И когда человек работает в офисе, и у него мягкие, так сказать, вкрадчивые интонации, его избирательность вот этого человека, работающего в офисе, направлена на то, что он более глубоко работает над какими-то потаенными смыслами речи. Крестьянин, его избирательность связана с тем, что он заставляет себя переключаться между слушанием птиц, да, и криком там бригадира, который где-то далеко в поле что-то ему говорит. Наверное, вот все знают о том, что бывает абсолютный слух. Это, кстати, не только к музыке относится. Я сейчас объясню, в чем дело. И бывает относительный слух. Абсолютный бывает неразвитый слух, да, который можно там с помощью какого-то образования развить. А бывает неразвитый относительный слух. Потому что для настоящего музыканта важен и абсолютный, и относительный. Что такое относительный слух? Это очень хорошее пение интервалов. Чувство вот этого вот музыкального интервала. До, ре, бемоль. В обычной жизни мы на это внимание почти не обращаем, хотя вот все, наверное, слышали скорую помощь, приезжающую мимо нас, да? И мало кто обратил внимание, что когда она подъезжает к нам, с какой бы скоростью она ни двигалась и с какой бы скоростью ни двигались мы, звук звучит одним образом, а когда она проезжает мимо нас и удаляется, звук обязательно меняется на полтона. Люди не замечают, а тем не менее, вот именно так был открыт вот тот самый корень 12 степени из двух, интервал полутон.
Коллекционеров звуков записала Тамара Лилинкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарокопс радио «Тавесуплеба». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჯვანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის, რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.